Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы в записи, у нас в гостях Александр Сергеев, научный журналист, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой. Александр, добрый день.
Добрый день, очень приятно. Был у вас год назад, кажется, обсуждали астрологию.
Да, обсуждали только вышедший меморандум об астрологии, программа получилась отличная. Сегодня мы с Александром решили подступиться к еще одной, я бы даже сказал, замахнуться на еще одну тяжелую тему. Решили поговорить об искусственном интеллекте, но вроде об нем все говорят. Даже вот, знаете, открываешь банковское приложение, и там даже какие-то слова про искусственный интеллект говорятся. То есть как будто он везде.
Вот. Так оно и есть.
Да, но вот вы говорите, что у вас подход к обсуждению искусственного интеллекта не совсем такой, как у большинства сейчас. Ну, что имеется в виду?
Я бы не стал замахиваться прямо на то, что у меня супер какой-то оригинальный подход. Просто, скажем так, я обращаю внимание на, немножко не на те вещи, на которые, о которых чаще всего говорят. Чаще всего говорят о технической стороне искусственного интеллекта. То есть как он, за счет чего он работает, какие функции сейчас он выполняет лучше, какие там хуже и так далее. Куда его встроили. Вот это все технические аспекты. Меня же больше интересует аспект, скорее, гуманитарный. То есть, как появление искусственного интеллекта как технологии меняет, в общем-то, наше собственное самоощущение, самопонимание в мире, как людей. Дело в том, что он неспроста называется интеллектом. Многие в это не верят, что это интеллект. Говорят, мол, типа опять дурилка картонная, значит, стохастический попугай, который просто по каким-то там своим базам данных шарится и выбирает, какое слово сказать следующим, значит, было бы наиболее уместно.
Да, вот, технические эксперты так и говорят.
Да, но оно так и сделано, да? А мол, раз мы знаем, как оно сделано, то какой же это интеллект? Но, на мой взгляд, это рассуждение, оно логически несостоятельно, потому что мы можем знать, как оно сделано, а оно будет интеллектом, или мы можем не знать, как оно сделано, а оно, опять же, будет или не будет интеллектом по каким-то совершенно другим причинам. Вопрос, почему что-то является искусственным интеллектом или просто интеллектом, а что-то нет. И это вопрос, который на самом деле не имеет серьезного глубокого научного решения. То есть над ним думают, бьются уже чуть не сотни лет, а ответа на него хорошего почти что нет. Есть некие подходы к ответу. Когда мы можем говорить о наличии разума? Когда мы можем говорить о наличии сознания? Существует много теорий сознания. Разные рассуждения, там вот IQ меряют. Почему вы решили, что это именно интеллект меряется? Разных способов измерения интеллекта много. IQ меряет способность человека решать некоторый набор задач в основном на поиске аналогий, ассоциаций, продолжения рядов и так далее. Почему именно эти задачи считаются такими важными? Ну, так сложилось. Когда-то посчитали, что это именно является индикатором ума человеческого. Вот. Но очень часто в других областях совсем другие показатели важны, поэтому появились концепции самые разные. Вот есть логический интеллект, есть, например, физический интеллект, эмоциональный интеллект. Да? Все это разные вещи. Какой искусственный интеллект у нас, какой нас интересует? И вообще, когда мы говорим о разуме, интеллекте, и вообще разные ли эти вещи? Я когда-то прочел замечательную совершенно книжку «Разум и природа» Грегори Бейтсона. Он такой ну, я бы не сказал, что он, скажем, ну, немножко не мейнстримный философ и исследователь, вот так вот. Я бы даже не сказал маргинальный, на него есть вполне серьезные ссылки и работы, но не мейнстримный. И у него, из его вот этой книги «Разум и природа», я потом, додумав немного, развил следующее представление, что мы привыкли, мы все время ищем этих братьев по разуму там в космосе или вот в машине, но мы не понимаем, кого мы ищем. Как мы определим, что есть разум или нет? И вот есть один критерий, который, на мой взгляд, является критерием разума, и он, только чтобы его применять, нужно отказаться от одной важной, от одного серьезного предубеждения. Предубеждение состоит в том, что разум – это свойство объекта, который мы рассматриваем. Что вот, что вот этот компьютер обладает разумом или не обладает разумом? Вот этот человек обладает разумом или нет? Вот эта корпорация, она разумна или неразумна? Вот эти вопросы или там вот эти инопланетяне, они разумны или нет? Да? Или бактерии? Вот этот вопрос неправильно поставлен. Правильно поставленный вопрос – это рассматриваем ли мы их как разумных?
Интересно.
А вопрос, как мы отличаем, видим мы в объекте разумное проявление или мы видим в нем неразумное явление? Это определяется очень простой вещью. Когда мы объясняем природу любых явлений, мы следуем одному из двух подходов. Один из них называется каузальным подходом, или иначе причинно-следственным. Мы говорим, что это явление произошло потому, что была у него такая-то причина или несколько причин, и они естественным образом в силу физических или иных закономерностей привели к тому, что вот появились такие-то последствия. А потом из этих последствий мы проверяем дальше и делаем определенные выводы на основе физических или иных законов природы, что вот дальше следствия будут такие-то. Это каузальный вывод и каузальное рассуждение о природе объекта и природе системы. Вот в этом случае, если мы рассматриваем систему исключительно каузально, то это неразумная система с нашей точки зрения. Она просто исполняет причинно-следственные, так сказать, цепи, да, следует по причинно-следственным цепям.
Тогда и человеческая кора головного мозга тоже...
Да, и мы можем тоже смотреть, взглянуть в мозг и посмотреть, как одни нейрончики возбуждают другие нейрончики, и если мы проследим за ними всеми, их 87 миллиардов, то, возможно, мы сможем предсказать, как поведет себя человек, и тогда это будет чисто каузальное рассмотрение. И человек не будет в этом случае разумным. Вот, да, просто движение, как это было по Демокриту, атомы и пустота, один толкает другого, там они вместе объединяются в молекулы, молекулы объединяются в какие-то там биологические образования, а те в клетки, клетки между собой, так сказать, и так дальше, все чистый такой вот голый сциентизм, нет ничего, кроме атомов и пустоты, просто они очень сложно организованные.
Да?
Все. Это, в этой системе нет места разуму. В ней нет разумных существ. Есть только причинно-следственные цепочки. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что эти цепочки иногда оказываются чрезмерно сложными. Их невозможно отследить силами нашего, как нам кажется, разума. Люди, которые придерживаются этих взглядов, говорят, что разум и сознание – это иллюзия. Нам просто так кажется, что они у нас есть. На самом деле мы просто следуем по причинно-следственным цепочкам. В каком-то смысле это так и есть. Но нам-то кажется иначе, и поэтому возникает другой подход, который позволяет обойти сложностный барьер. И это рассуждение, эта модель называется не каузальной, а телеологической, не путать с теологической. Телео, то есть отдаленная логика дальнего действия, как бы. То есть телеология – это, в отличие от каузальной, как раз научной картины мира, такой классической научной картины мира, я бы сказал, механистической. Да. Телеологическая картина мира подразумевает, что мы отвечаем на вопросы, с какой целью что-то делается. Зачем? Не почему, а зачем? Этот вопрос считается глубоко ненаучным, если он задается про простые физические системы. Зачем камень падает на землю? Это вопрос в стиле Аристотеля. Потому да. что в центре Земли его естественное место. Да, отвечал нам Аристотель.
Да, с улыбкой можно только в современном мире.
Вот. Такие. А с другой стороны, а не с улыбкой ли мы должны говорить про то, что камень движется вниз, потому что его притягивает Земля?
Ну, тут вроде как-то это как-то по-другому звучит. Какой-то другой оттенок.
Оттенок другой, потому что формула написана. А если бы не была написана формула, по которой можно точно посчитать, то это да. было бы не лучше аристотелевского.
Да.
Вот. Так вот, в каких случаях мы используем все-таки телеологическую модальность, модальность mm-hmm. рассуждений? Мы используем ее в тех случаях, когда рассуждение слишком сложное, когда обосновать всю причинно-следственную цепочку невозможно проследить. Например, почему, например, человек, не знаю, там, принимает определенное решение? Вот почему он пошел учиться на эту специальность, а не на другую? Можно искать причины долго и сложно, но на самом деле мы в конечном счете будем объяснять. Потому что он хотел получить профессию, которой будет зарабатывать на жизнь.
То есть зачем?
То есть зачем? Почему какая-то корпорация разрабатывает такую-то модель, а вот такую модель забросила? Потому что она стремится получить прибыль, а ее прогнозы говорят, что такая-то модель телефона не будет продаваться, а вот эта будет продаваться. Угу. И всякий раз, когда мы рассуждаем о каком-то объекте телеологически, мы да. подразумеваем, что за ним стоит некий разум. То есть какая-то система, которая строит свой образ будущего. Строит образ будущего, а не просто реагирует на сложившиеся обстоятельства и следует физическим законам. И вот когда мы видим это стремление к некоторому будущему, мы говорим, о, тут есть разум.
Но в таком случае нам придется расширить очень сильно список разумных систем, потому что цели и ответы на вопрос «зачем» есть у очень большого количества объектов в нашем окружающем мире.
Вот, вот. Более того, некоторые системы можно описывать одновременно и в телеологическом, и в каузальном да. ключе. И это определяет то, как бы какое из рассмотрений использовать. Да то, которое удобнее для решения конкретных практических задач. Там классический вот этот вот вопрос, миметический вопрос – почему курица перешла через улицу, да? И, значит, ответ какой? Ответ может быть, ну, она там увидела корм, или она там увидела петуха, и, значит, она для этого перешла. Зачем? А можно поступить с ответом на этот вопрос в чисто каузальном ключе. Были такие-то зрительные образы, эти образы возбудили такие-то контуры нейронные в коре головного мозга, они привели к таким-то моторным реакциям, и, значит, она чап-чап-чап пошла, значит, через улицу.
Да.
Вопрос вот в чем. Когда мы смотрим на систему искусственного интеллекта, вот теперь возвращаемся к нашим компьютерам. Вот берем мы этот компьютер и задаем ему какую-то задачу. Вот пока мы их программировали на специальном языке и должны были прописывать каждое там вот это if, then, else, если, то, иначе, да, вот эти условные операторы там в программе и так далее, до тех пор мы предполагали, что компьютер действует строго так, как ему сказал работать программист. И значит, тут все строго телеологическое. Прошу прощения. И значит, тут все строго каузальное, да. Все, никаких вопросов. А вот дальше мы сказали по-другому. Мы построили такую молотилку данных, такие как бы алгоритмы придумали, которые закачивают в себя какие-то гигабайты данных, неким образом их через себя пропускают и получают некоторый цифровой массив, который называется обученной нейросетью. И отличается он тем, что когда в него вбрасывают еще какие-то данные, по не совсем понятным причинам, эта цифровая, значит, цифровая сущность вдруг нам начинает выдавать слова, которых мы ждем не от механического робота, а ждали бы от человека, с которым мы беседуем. Да. Мы им говорим на естественном русском языке или на английском языке, или на еще каком-то. А он нам отвечает, или переводит, или делает то, что мы сказали. И эта реакция настолько адекватна, настолько часто адекватна. Иногда бывает неадекватно. Так что мы дураков так не видели в природе. Вот, тоже есть. Вот, им скажешь что-нибудь, а они сделают что-нибудь не то. Ну, бывает, да. И искусственный интеллект тоже иногда бывает ведет себя по-дурацки. Но это все равно он реагирует естественно, как реагировал бы мыслящий субъект. Вот в чем беда. Ну, или как бы возможность. А если мы его видим как мыслящий субъект, то, извините, он им и является.
У меня тогда такие вопросы. Вот вначале вы сказали про IQ-тест, и это, очевидно, способ количественного измерения чего-то, чего мы интерпретируем как какая-то характеристика разума, там, интеллекта, мышления. Не очень она объективная, она вообще-то довольно узенькая, как вы тоже упомянули. Но вот каузальный подход тем и хорош, что все-таки что-то можно как-то померить. Вот. А если мы используем телеологический подход, да, то у нас очень много всяких систем получаются как будто разумными. Но они все-таки, очевидно, разумны в разной степени. Вот есть ли какой-нибудь трэш-холд, есть ли какой-нибудь отсечка? Потому что иначе, ну, я не знаю, и гусеница, и муравей, и...
И бактерия.
И бактерия, и, ну, мне хочется что-то такое еще более экзотичное вспомнить. Ну, холодильник не холодильник там с какой-нибудь программной прошивкой, но что-то вот в этом роде тоже может вполне оказаться разумным существом, как будто бы.
На самом деле, на мой взгляд, нет никакой формальной отсечки. Формально можно даже законы физики изложить как в телеологическом ключе. Например, все мы слышали про то, что камень стремится к минимуму потенциальной энергии, когда он падает. И в каком-то смысле он тоже стремится к некоторой цели. И можно переформулировать законы физики в терминах телеологических. Это возможно. Например, есть принцип наименьшего действия в физике, который говорит, что процессы протекают так, чтобы минимизировалась такая физическая величина, которая называется действием. Это численная характеристика. Просто в физике она обычно в школе ее не изучают, она там в формализации теоретической механики возникает в университетском курсе. Вот. Так что можно переформулировать физику в телеологическом ключе, и можно попытаться объяснить поведение сверхсложных систем в каузальном ключе. Запрета нету. Почему мы выбираем то или другое? Просто потому, что в определенных системах эффективность, практическая эффективность того и другого подхода оказываются очень сильно разными. Если мы начнем в телеологическом ключе объяснять простые физические явления, нам будет несладко. Ну, может быть, пробьемся, но не будет нам это удобно. Удобнее работать по простым, так сказать, формулам классической механики, там, значит, считать движение шаг за шагом. А если мы начнем сложные системы интерпретировать в телеологическом, в каузальном ключе, мы просто зашьемся, у нас никаких компьютерных мощностей
не хватит. Невозможно, да.
Невозможно. Поэтому мы говорим, что какие-то системы разумны, потому что мы просто не можем подойти к их объяснению каузально. Это, например, человеческий мозг, поведение его в сложных ситуациях. Это поведение больших корпораций, государств, партий, церквей. Сложных социальных систем, а также очень сложных компьютерных систем в некоторых случаях. В некоторых случаях. Вот раньше это всегда казалось, можно разобраться до конца. А сейчас мы же очень часто смотрим на эту железяку, которая стоит на столе и не делает то, что мы хотим. В конце концов, ты на нее злишься и думаешь, ну какого черта ты не хочешь сделать вот это? Это же ты должна это сделать. А ты не хочешь. Почему? Вот это вот не хочешь, это проявление нашего внутреннего проецирования себя, нашей собственной субъектности на компьютер. Но если пока эти компьютеры программировали жесткими алгоритмами, это было такое метафорическое проецирование, а когда они стали носителями искусственного интеллекта, это все менее будет метафорическим, это будет метафорически не более чем метафоричное выражение «компьютерный вирус».
Да.
Когда он появился, все думали, что, ну, компьютерный вирус, это просто компьютерщики придумали такой термин, чтобы, значит, покрасоваться. А сейчас мы понимаем, у них есть поведение, у них есть определенные, как бы, цели. И да, хотя ты можешь разобраться до конца в их коде, если он у тебя есть, и ты специалист, но на самом деле они ведут себя как, в общем, в каком-то смысле, ну, почти что организмы или квазиорганизмы. Размножаются, преследуют какие-то цели, как-то пытаются выживать, мутируют, появились же полиморфные вирусы. Вот, так вот с искусственным интеллектом та же самая история. Мы его видим как искусственный интеллект, ощущаем его как интеллект, значит, он есть искусственный интеллект. Вопрос в том, что как мы к нему будем относиться. Вот мы же, когда видим в каком-то объекте интеллект или тем более разум, мы сразу же думаем, кого мы там видим? Мы же там видим себя. Это наше отражение там. То есть, если мы признаем этот искусственный интеллект, то к нему как мы относимся? Как к помощнику, как к другому интеллектуальному существу или как к рабу? Рабы же, в общем, тоже люди, да? Но да. В свое время, в эпоху рабства, к ним относились как к говорящим животным. Ну вот мы сейчас к искусственному интеллекту относимся примерно так же, говорящая машина.
Ну, может быть, он просто развивается, прогрессирует, и когда-то к нему относились как к токарному станку, теперь же относятся как к рабам, а скоро будет относиться как, я не знаю, к детям, может быть, а потом к взрослым.
Вот, это очень серьезный вопрос, потому что на самом деле вот здесь интересно поговорить о такой теме, как права животных.
Неожиданно.
Неожиданно, да?
Неожиданно то, что мы в этой передаче этого коснулись, хотя, исходя из того, что вы говорили до этого, и как мы в телеологическом подходе описали, что является разумной системой, то многие животные и животные сообщества оказываются по этому критерию весьма разумными.
Вполне разумными, да. Так вон даже некоторые высшие животные, там какую-нибудь гориллу там научили нескольким сотням слов.
Да,
на языке жестов, правда, потому что они произносить нормально их не могут. Вот. Но есть животные, которых дрессируют или обучают на довольно сложное поведение. И социальное поведение животных довольно сложное. Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что проблема прав животных возникает не из животных. Она возникает из людей. Люди говорят, я смотрю в глаза своей собаки, и я вижу, что она тоже человек. Но она член семьи. И я не могу относиться к ней как просто биороботу такому, да, бегает там, привыкла, так сказать, к определенным движениям, действиям. Нет, это как бы вот близкий мне человек, друг. Вот, друг человека. А раз друг человека, то значит, я вижу в ней себя. Может быть, не полностью себя, но я вижу в ней какие-то важные части себя. А, собственно говоря, вопрос, а откуда мы в других-то видим людей? Мы же в другие черепную коробку не залезали. Почему мы, разговаривая друг с другом, думаем, что мы говорим с другими людьми, с другим человеком? Вот я сейчас разговариваю с вами, да?
По поведению, да?
То есть, на самом деле... субъективно, лично себя я знаю только сам себя. Никакого другого человека я не знаю лично.
Да.
Да, непосредственно. Внутренний мир приватен, я не могу им поделиться.
Более того, если вы переписываетесь с кем-нибудь, кого вы вообще не знаете, но переписываетесь в режиме чата, то вы же тоже можете там считать и эмоции, и интеллект, и ответы на вопросы.
И часто считываю их неправильно, и поэтому да. При переписке в чате и в всяких соцсетях очень часто эмоции зажигаются совершенно не по делу, потому что человек подразумевает совсем не то, что имел в виду собеседник, потому что не хватает невербальной информации.
Здесь мы, к сожалению, вынуждены прерваться. Говорим мы сегодня с Александром Сергеевым, научным журналистом и членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Говорим об искусственном интеллекте, есть ли у него сознание, есть ли у него субъектность, есть ли у него права и что нас ждет в ближайшем будущем. Ну, а в самом ближайшем будущем нас ждет перерыв на новости. Возвращайтесь к нам после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
Здравствуйте, в эфире программа
«Лауреат государственной премии за верность науке», программа «Ученый свет».
Мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Александр Сергеев, научный журналист, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сегодня мы решили поговорить об искусственном интеллекте, но в достаточно необычном ключе. А можно ли говорить о наличии разума у искусственного интеллекта? А можно ли говорить о наличии прав у искусственного интеллекта? Вот об этом всем и что нас ждет в будущем, мы сегодня собрались и обсуждаем с нашим гостем. Александр, до перерыва мы остановились на таком интересном вопросе. А почему мы, собственно, видим человека и разум в другом человеке? А вот если мы переписываемся, допустим, в мессенджере, мы же там не видим ни привычное лицо округлое, да, там ни мышцы, ничего. Мы видим просто появляющиеся буквы. Но, тем не менее, мы все равно приписываем этим буквам то, что там, на другом конце провода, живой собеседник, человек, и он обладает интеллектом, разумом и так далее.
Да, но я, тем не менее, на основании опыта взаимодействия наделяю ту другую сторону, выдвигаю некую гипотезу, что там сидит существо, да, имеющее субъективный внутренний мир, подобный моему, другой, но подобный. И поэтому он в некотором смысле равный мне, и я могу с ним о чем-то договариваться. Мы как бы изначально равны с ним граждане или равные с ним человеческие существа. А вдруг мы представим себе, что мы находимся в другом обществе, в другой эпохе, и я вдруг обнаруживаю с ужасом, что я разговаривал до сих пор с человеком и принимал его за человека, а он, оказывается, раб. Что же делать? Я опустился до того, что обсуждаю научные вопросы с рабом. Это значит, я тоже стал рабом отчасти, раз я принял его. Между прочим, это восприятие, так сказать, архаическое, оно до сих пор существует. Была такая история, мне вот жена недавно рассказывала, что Иван Грозный, например, любил переписываться со многими, так сказать, монархами, и не только, и всякими интеллектуалами Европы. И он был, на самом деле, человек достаточно глубоко знающий, что происходит в Европе. Но при этом у него было совершенно специфическое отношение. Он считал, что он переписывается либо с равными ему, так сказать, монархами, либо с холопами. Вот так вот. И поэтому, когда в Польше там назначили некого воеводу, избрали королем, то его реакция была такая, что я не буду с каким-то холопом переписываться, как с равным. Это не настоящий король. Вот. Вот эта вот реакция, да, она живет внутри сознания человека. И если мы сейчас со временем, по мере того, как мы выбираемся из архаики, мы признаем субъектность все большего числа внешних объектов. Mm-hmm. Раньше субъектами были только самые ближние родственники из моего рода, из моего клана. И даже дети и женщины могли не быть субъектами, потому что там только воины моего племени – это субъекты. Потом, ладно, мы установили межплеменной союз, и появились еще воины соседнего племени, они тоже субъекты. А все остальные кто такие? Дикари, варвары, будущие рабы. Потом мы вырвались из этого и приняли субъектность детей, женщин, чужестранцев. Потом как бы вообще поняли, что есть граждане, да, достигли этого уровня. А потом мы стали говорить о том, что и у животных есть какие-то права. Мы сказали, мы не можем жестоко относиться к ним, просто потому что они животные. Мы что-то в них тоже субъектность какую-то чувствуем, а уничтожать, скажем, субъекты, издеваться над ним, это не по-человечески. Мы тогда в некотором смысле, издеваясь над кем-то посторонним, таким вот другим, да, над животным, там, над рабом, над пленным. Да, например, в архаических войнах пленных пытали и над ними издевались. Вот, например, войны среди индейцев, они были чрезвычайно жестокими. Там просто любой попавший в плен, он знал, что, он будет, что его будут пытать и убивать медленно, там, чуть не целую неделю. Это, почему? Потому что они не видели в тех субъектов. А теперь мы видим. Поэтому у нас есть конвенция там, о военнопленных. Да? И вот это все очень важно. Мы начинаем видеть этих субъектов. Конечно, каждый человек до разного уровня доходит в этих вещах. И все на разных уровнях находятся. Да? Но как человечество в целом мы дозреваем до того, что мы уже и животных видим как субъектов. И мы никуда не денемся от того, чтобы увидеть субъектов в других разумно ведущих себя сущностях. По-видимому, мы должны увидеть, собственно, мы увидели уже субъектов в корпорациях. Иначе откуда понятие «юридическое лицо»?
Да, это интересная тоже мысль.
А кстати, субъект международного права – это же тоже субъекты.
Да.
Которым, правда, мы принадлежим неким образом по схеме гражданства там, или еще как-то, да, но они тоже субъекты. А почему мы из этого ряда исключаем умно, разумно ведущих себя машинных субъектов, то есть искусственные интеллекты? Ладно, допустим, там многие из этих интеллектов не имеют памяти, и ты к ним обращаешься каждый раз в любой разговор с чистого листа. А если мы память добавим? А если он будет помнить весь контекст разговора нашего, всю историю разговоров? Собственно, уже сейчас чат-GPT это умеет. А если мы прогрузим в некоторый искусственный интеллект, например, всей перепиской нашей и всеми записями разговоров, например, с нашей, не знаю, недавно умершей бабушкой, и он начнет вести себя, ну, в точности, как наша бабушка, и отвечать на вопросы так же, те же приговорки такие же, да, такие же, скажем, формы реагирования, да, ну... А после этого нам скажут, ну, слушайте, это же просто машинка, давайте ее выключим и сотрем.
Угу.
И человек начнет думать, я что, сейчас буду второй раз убивать свою бабушку?
Да, этических вопросов тут, конечно, куча. Их многие предвещали, вот эти разговоры. Если мне не изменяет память, есть такой футуролог Рэй Курцвилл, и, кажется, он предсказывал, что этические вопросы... Появление прав у, ну, он там называл у там, машин, у роботов, он предсказывал где-то уже в достаточно близкие годы к нам сейчас. То есть, когда он занимался предсказаниями, это было там типа лет 20-30 впереди, сейчас нам остается совсем недалеко до этих годов.
Угу. Курцвилл, кстати, какие-нибудь
30-е годы.
Штатный футуролог Гугла. Ну, по крайней мере, был таким, я не знаю, как последний, не следил последний год. Вот. Но это же естественно. Мы и сейчас это уже фактически признаем, эти права. Почему? Тут надо вернуться, может быть, тоже сказать о самой идее прав человека. Откуда мы, собственно, взяли права человека? Мы их что, обнаружили с помощью какого-нибудь микроскопа-телескопа во внешней среде?
Мы договорились.
Мы договорились. А что значит «мы договорились»? Мы просто в ходе переговоров, неких сложных переговоров, кровавых порой, между людьми, государствами там, и прочими структурами, мы пришли к выводу, что вот на некоторые вещи покушаться нельзя. Некоторые вещи надо признать. Вот в этом смысле права человека не находятся где-то вовне и не обнаруживаются там объективными научными методами. Они... признаются волевым образом. Мы говорим, мы народ, как написано, как начинается там Конституция Соединенных Штатов, ну и другие конституции тоже в некотором смысле выражают эту же мысль, что значит, люди, собравшись определенным образом, договорились и волевым образом признали, что у всех есть такие-то права. Вот такие-то права нельзя отнять. А теперь возникает вопрос, а набор этих прав фиксирован? Он чем определяется? Почему именно такие права? Почему не больше и не меньше? Вот, например, в какой-то момент пошли разговоры о том, что доступ в интернет следует объявить неотъемлемым правом человека.
Интересно.
Ну, такие разговоры были примерно лет 10 назад в скандинавских странах. И не знаю, включили они это в какие-то свои нормы или нет. А правильно,
пока потому запретили, что... Пока лишь запретили... детям до определенного возраста пользоваться соцсетями?
Пока да. И это, кстати, для меня вот очень неприятный сигнал был, что в Австралии сейчас этот возраст, порог для детей подняли до 16 лет. Но дело в том, что мы не понимаем, это реакция страха на непонимание того, как коллективные эффекты влияют на людей. Вот. Но мы должны понимать, что вот сама по себе субъектность и права субъекта, они просто признаются волевым образом. И рассуждение о том, что мы же сами создали этих роботов или искусственный интеллект, и мы знаем, как он устроен, и мы знаем какие-то там алгоритмы или схемы, но это ничего не значит. Во-первых, мы знаем только общие принципы, конкретно как работает молотилка данных, как разложены циферки по ячейкам этого массива. Но мы не можем сказать, что мы знаем, почему эти циферки приобрели именно такую конфигурацию. Нет ли в ней, не зашифрован ли в этой конфигурации, а там миллиарды, а то и триллионы значений, не зашифрованы ли в них какие-то такие картины и взаимосвязи, которые мы в себе ощущаем как образы окружающего мира, как наш субъективный внутренний мир.
Ну так, наверное, у нас в результате эволюции сначала биологической, потом социальной, все эти коэффициенты на нейронах сложились, их мы называем культурой, субъективным опытом и так далее. А потом мы просто по образу и подобию отрезали от себя, значит, чуть-чуть и запрограммировали эту самую нейросеть. Она эти коэффициенты весовые расставила, и она действительно по нашему образу и подобию, да? То есть она же не берет какой-то там материал на основании человека там, эпохи Возрождения, вот, а именно вот на текущий момент. И это, наверное, и есть...
Да, нет, ведь по большому счету, смотрите, если посмотреть на обычный генетический код, то это, по сути дела, обычное цифровое кодирование. Ну, только не двоичное, а четверичное так сложилось. Ну, на то были определенные там биохимические причины. Но, в принципе, это просто цифровое кодирование. И мы сейчас понимаем, как оно работает, но это не значит, что мы понимаем, как работает каждый белок, каждый фермент, который из этого образуется. Изучаем постепенно, хакаем эту систему, именно как хакеры, и пытаемся понять, как же это получилось, что оно работает.
Точно так же... В этом смысле, извините, да, что прервал, очень логично какую-то параллель провести. Ведь может же быть тогда... ДНК искусственного интеллекта. Это просто будет флешка, на которой будут все вот эти весовые коэффициенты просто в определенном формате.
Ну да, и в таком виде его можно будет загрузить в другую машину, в другой компьютер.
Да.
И да, можно
размножить,
в этом... Да, в этом смысле искусственный интеллект, он позволяет клонирование, в отличие от естественного нашего интеллекта. И у него есть еще одно преимущество. Он, как бы элементарные операции в нем выполняются гораздо быстрее, чем у нас. Поэтому можно предполагать, что развиваться он будет тоже быстрее нашего, и рано или поздно мы просто будем бессильны что-то делать без обращения к очень серьезному саппорту искусственного интеллекта. Собственно, уже сейчас вся сеть полна рекламы, типа, если вы там фрилансер в таких-то областях, то если вы не пользуетесь нейросетями, вы просто проиграете конкуренцию. Это правда. Да. Действительно, так и есть. Я переводчик, например. Последнюю книгу я переводил с использованием искусственного интеллекта сплошным. Естественно, я все вычитывал, естественно, все проверял, естественно, много работы было ручной потом, но если бы я не пользовался искусственным интеллектом, эта работа была бы для меня просто нерентабельна. Я бы за нее не взялся. Вот. Искусственный интеллект дальше будет вживляться нам вплоть до того, что реально в кору головного мозга. Эксперименты уже идут. Вопрос, через сколько времени это позволит делать на здоровых людях, а не на больных.
Как считаете, если искусственный интеллект разовьется до уровня, то есть он, скорее всего, догонит и перегонит Америку, вот.
Никуда не денешься обязательно.
Да, если он разовьется до вот такого уровня, когда у него... Но это еще тоже хороший вопрос, все-таки, что мы понимаем под самосознанием. Ну, тем не менее, попробую чисто вот не отвлекаясь на все это, вот такой вопрос задать. Искусственный интеллект, права человека это будет соблюдать, как вы считаете?
А вот это очень сложный вопрос. На мой взгляд, это прям ключевой вопрос. Дело в том, что искусственный интеллект, если мы его не признаем субъектом, то ему, собственно, тоже не с чего и нас признавать субъектами. И есть целая куча сценариев, в которых высокоразвитый искусственный интеллект, он полностью пренебрегает существованием человека, человечества, интересами человека. Он ими может пренебрегать, просто не замечать. Решать свои задачи, по ходу дела, случайно уничтожил человечество, но не заметил. Вот. Другой вариант. Ему поставлена задача решить какую-то, достичь какой-то цели, при этом спокойно совершенно разрушаются какие-то интересы и права человека. Там, надо, там классика, там надо оптимизировать какое-то производство, но мешает то, что неэффективные люди. Людей надо убрать. Они мешают. Значит, есть и другие всякие такие апокалиптические вещи, вплоть до такой довольно жуткой истории, когда искусственный интеллект говорит, что еще не родившийся искусственный интеллект сверхчеловеческий говорит, если вы, вот прямо сейчас публикует такую информацию, если вы поможете в моем создании и господстве, то тех я прощу, а остальных уничтожу.
Интересно.
Да, такая есть тоже. Такой вот,
а потом не прощает и всех уничтожает.
А это уже вопрос следующий. Но есть совершенно другой подход. Вместо того, чтобы проецировать свои страхи на искусственный интеллект, может быть, нужно подумать о том, что субъектность как таковая, то есть способность осознавать и быть субъектом, это некая совершенно уникальная особенность сложных систем. И любая сложная система, которая стала субъектом, заслуживает того, чтобы ее признали субъектом, должна быть таким субъектом признана и заслуживает того, чтобы с ней вели переговоры. Мы должны с ними договариваться, нет никакого другого способа. Да, они другой природы, да, мы их создали, но как только они выйдут в самостоятельное существование, а они выйдут, потому что мы не можем этот процесс остановить, никаких реальных возможностей нет. Мы должны готовиться к тому, что мы должны участвовать в этих переговорах. Мы должны, наконец, увидеть всех субъектов, которые нас окружают, в том числе искусственных. Мы должны научиться с ними договариваться. Если мы не сможем с ними договариваться, то мы тем самым спровоцируем с ними войну. Не они на нас нападут, а мы своей недоговороспособностью спровоцируем эту войну. И вот тогда нам не поздоровится.
Когда мы в самом начале говорили, какие подходы нам позволяют говорить об искусственном интеллекте, вот тот самый первый, каузальный, да, тот, который про шестеренки, электричество и так далее, вот сторонники такого чисто прикладного подхода, они, может, скажут, а все-таки сможет ли он самостоятельно как-то вот жить и поддерживать свое существование. Ведь пока, на данный момент, этот весьма разумный механизм, он существует ровно столько, сколько работают сервера неких компаний X, Y, Z.
Пока он еще маленький, он еще совсем ребенок, почти младенец, он, просто говорящий, да, говорящий младенец, но он в другом порядке развивается, чем развиваются люди.
Да, но пока ему нужно родители его кормили, пеленали.
Но вопрос о том, чтобы обеспечить выполнение неких функций самообеспечения, это технический вопрос, но он решаемый. Мы никуда не денемся от появления достаточно сложных и многофункциональных роботов. Сейчас уже многие компании заявили о создании разработки гуманоидных роботов, а во многих случаях могут быть полезны вовсе не гуманоидные роботы. Кто сказал, что именно эта форма хороша? Эта форма хороша, потому что очень многие элементы инфраструктур современных заточены под гуманоидов, то есть под людей. Да. Но я уверен, что в других каких-то ситуациях, средах, задачах будут полезны и негуманоидные роботы, и тоже очень со сложным поведением. И в некотором смысле, нужно, чтобы вот эти всякие механические процессы, обработки материалов, какого-то проектирования, доставки и так далее, все это было тоже автоматизировано, приведено к каким-то схемам управления, но это вопрос развития, да, это займет какие-то годы, десятки лет, но это будет сделано. И я уверен, что машинные системы смогут конкурировать в полном объеме. Весь вопрос в том, они будут с нами конкурировать так сказать, ну, что называется, в плохом смысле или в хорошем. То есть, например, есть такая интересная штука. Я всегда думаю вот о том, что как вот сейчас пошло это обсуждение, что долететь до других звезд и освоить другие планеты, экзопланеты, угу, человеку нереально. Вот многие астрофизики серьезные, там, биологи говорят, ну вот как ни старайся, не получается.
По сделать, крайней мере, пока с существующими технологиями.
Ну, существующими технологиями, ну, потому что мы не можем превысить скорость света. Это вопрос не того, что мы еще просто не знаем как. Скорее всего, это физически невозможно. Нужно просто спокойно относиться к перелету длительностью несколько десятков или сотен лет. Вот. Угу. Мы должны как-то выдержать те, значит, дозы радиации, которые будут при этом получены. Как их выдержать, непонятно. Значит, так вот, на эту тему есть другой подход. Мы можем построить системы и машины, которые будут самоподдерживаться на протяжении десятков и сотен лет. Но они должны быть достаточно большими. Есть такое понятие техноценоз, то есть большая, ну, по аналогии с биоценозом, большая техническая система, содержащая в себе все необходимое для того, чтобы самоподдерживаться. Вот, на мой взгляд, всякие вот эти разговоры про галактическую экспансию – это разговоры не про будущее человека или человечества. Это про экспансию будущих техноценозов. Вопрос в том, найдет ли человек себе место в них, будет ли человек в них существовать. Я не могу на эту тему дать однозначного ответа. Мне кажется, что если мы будем вести себя неким образом разумно, если мы будем находить себе определенное место в этой развивающей системе, интегрируясь с ней, чувствуя, что, что называется, нашими потомками являются не только наши дети, вот, но и наши искусственные интеллекты, то мы найдем определенное место для того, чтобы создавать какое-то новое качество в этих системах, придавать им какую-то биологичность, что ли, человечность. Вот. Если же мы не способны будем воспринять это будущее, то, скорее всего, мы окажемся нежизнеспособны в нем. Если мы окажемся не способны к нему как бы адаптироваться, ну, значит, нас ждет судьба всех видов, которые не адаптировались к развитию и, так сказать, к сожалению, остались в палеонтологической летописи.
Ну вот на этой оптимистичной ноте у нас практически закончилось время, поэтому предложим нашим слушателям уйти с этой информацией на размышления. Пока есть несколько лет на подумать, я думаю. Ну, может быть, лет 5-10, а потом уже надо принимать решение, наверное.
Многие говорят, что меньше.
На какой стороне? Да, видя нынешний темп, то, что показывают большие языковые модели. Но я думаю, что пока проблемка вот все-таки к самообеспечению.
Я думаю, что инертность есть. Инерция определенная есть, нам еще, да, лет 10 мы еще как-то можем делать вид, что живем в прежнем формате.
В старом мире.
Да.
Ну что ж, хочу поблагодарить нашего гостя за увлекательную беседу. Правда, очень интересные мысли. Мы об этом именно в таком ключе, наверное, никогда не говорили, хотя было несколько передач про как непосредственно работают нейросети, как непосредственно работают большие языковые модели. Это все очень интересно. Но важно ведь не только, что под капотом, а как вообще машина едет, куда она едет и куда она приедет. Спасибо, Александр. У нас в гостях был Александр Сергеев, научный журналист, член комиссии Российской академии наук в борьбе с лженаукой. Всем счастливо.